Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 10 мая, время 21 час в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим, назвали его «Последний срок». Все понятно, что мы под этим подразумеваем, расшифровывать не особенно надо, я позволяю себе иногда называть свои эфиры, так, знаешь, с претензией на публицистичность. И у нас сегодня в гостях, давно не было, всем хорошо известный Вячеслав Мальцев. Слава, приветствуем тебя.
Привет, привет.
Ну, как обычно, как и всегда, я прошу зрителей, которые посчитали возможным сегодня променять выпивку на просмотр эфира наш со Славой, пожалуйста, ссылки на этот эфир тут же разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Вот, поставьте лайки, обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Вячеслава Мальцева. Мы в описании по имени Вячеслав Мальцев поставили ссылку на канал Славы. У тебя какой, Слав? Мальцев Лайф?
Народовластие сейчас.
А, народовластие.
Я опять на народовластие вернулся. Ну, вот, они начинают давить. Давить тот канал, на котором ты вещаешь, приходится уходить на предыдущий.
Я тебя понял, но просто я еще раз повторяю, что зачастую мы как-то ссылки даем, непонятно, куда они улетают. Но все равно мы все поправим, если что-то нужно. В любом случае, подписывайтесь на каналы, это важно. Вот смотри, сегодня давай вот с чего начнем. Будем стараться все темы обсудить, которые примыкают к основной. Оставили Мишустина. Причем, ну, можно было это прогнозировать, хотя были варианты, разговоры шли о Дмитрии Патрушеве, которого прочат вице-премьера, не знаю, уже заявили его как вице-премьера, что тоже заявка важная, вот, но одновременно с тем похоже, что оставляют и Шойгу на посту министра обороны, пока еще не окончательно, но, видимо, уже этот вопрос решенный, там много каких сигналов по этому поводу. Вот то, что радикального, такого одномоментного изменения не произошло, на твой личный взгляд, как ты это оцениваешь, значит ли это, что Путин держится осторожной консервативной тактики, не страгивает вообще эту конструкцию, еще и потому, что, ну, как бы у него свои мотивы, что то, что работает, какой смысл менять? Вот я бы так это трактовал. Как ты на это смотришь?
Ну, давай начнем с того, что... то, наверное, в январе, может, в декабре, я уж не помню, те аналитики, которые к тебе приходят, они рассказывали, что в феврале будет сын Патрушева и так далее, что всех там Мишустиных сместят. Я предложил поспорить на деньги, и сейчас, кстати, я вот предлагаю, что те аналитики, которые к тебе приходят, я готов с ними спорить на деньги насчет прогнозов, потому что нам для партизанской войны нужны деньги, у них они есть, а больше, собственно, у них ничего нет. Поэтому хотелось бы вот так вот. Тогда я сказал, что никакого сына Патрушева не поставят, и более того, что переназначая, Путин назначит Мишустина, потому что его абсолютно все устраивает, кроме всего прочего, ну, как помнишь в этом, говорит, пойдем логическим путем, пойдем вместе. Ну, давай вот рассуждать, так скажем, здраво. Ну, бессмысленно было менять Мишустина. Сейчас, конечно, перед самыми выборами, вернее, перед инаугурацией задергался Медведев. Я так понимаю, что обращался к китайцам, чтобы оказали помощь ему в том, чтобы он стал премьером. Китайцам это очень выгодно, но Путин не дурак. Он понимает, что если он назначит Медведева, это наиболее выгодный персонаж для китайцев. Поэтому сам он может просто не уцелеть. Он завтра может проснуться, а голова в тумбочке, если будет Медведев. Да? А вот если... Потому что ну, он абсолютно ничтожный. С точки зрения «займи труп», Медведев – это вот идеальная фигура. Да? То есть для того, чтобы помножить Путина на ноль и поставить Медведева. Это идеальная фигура, поэтому рисковать Путин так, конечно, никогда не стал. Мишустин в этом смысле гораздо худший для Китая персонаж. Представь, исчез Путин, и тут Мишустин такой, да, с которым Си Цзиньпин только познакомился то год назад. Да, это Мишустин целовал ему руки, обещал там вечно любить Китай, но будет ли он любить? Что нужно на самом деле Китаю от Путина? Да, любви, да нафиг она нужна? Китай не польская красавица, да, Инга Заёмская. Да, вот, и не Костя Остов-Бакин, да? Китаю нужно, чтобы те люди, которые держат систему ЧИГЕТ, по первой же команде ее применили. То есть что такое? Это условно, как вам известно, как ядерный чемоданчик. Кто имеет ядерный чемоданчик? Путин. Будет Путин стрелять по команде Китая? Конечно, будет. Куда будет стрелять? По Западу будет стрелять. Китай это вполне устраивает. И Китай хочет, чтобы это случилось. Шойгу, который с 90-х годов является агентом влияния Китая, будет стрелять. И я спорил про то, когда мне говорили, там вот этого Тимура сластали. Я говорю, на любые деньги давайте спорить, что Шойгу уцелеет. Потому что кого же еще поставят, кто еще посмеет стрельнуть? Больше никто. И Герасимов. Вот три бандуриста. Ну, Герасимову можно в этом... Что-то я пропал.
Ты меня... Ты замер немного, ты как-то повис немного.
Да.
Но голос идет.
Да, тогда можно я перезагружусь, наверное.
Ну, давай, пока.
Прям секунда, да, прям одна секунда.
Да, пока, значит, Вячеслав перезагружает, перевходит на стрим-ярде. Напоминаю нашим зрителям, тем 8 с лишним тысячам, которые уже находятся в эфире, пожалуйста, поставьте лайки этому эфиру. Их 2500 сейчас. Ну и, соответственно, подпишитесь обязательно на канал Фейгин Лайв. Вас, кстати, это небольшой анонс. Завтра ждет, ну, стандартная программа по субботам с Аленой Курбановой. В воскресенье вы увидите эфир со Станиславом Белковским. И ждите, буквально на днях мы запускаем таки нашу платформу по выборам. Вот, и первым будет референдум о Путине. Так что, наконец-то мы подошли, решили вопрос с App Store. Если Роскомнадзор не вмешается в очередной раз, то... Буквально до конца этой недели, в начале следующего, мы проведем специальный эфир и запустим тему референдума. Это будет, ну, все-таки пробный первый такой же шар, как будет работать наша система. Еще раз хочу подчеркнуть, она проверена, она абсолютно безопасна, никаких ваших данных не скачивает, и наши альтернативные выборы – это самый надежный, самый безопасный способ участия в такого рода платформе. Так что беспрецедентно безопасно. Все это проверено, так что следите за эфирами. Мы об этом скажем отдельно. Ну что, продолжим.
Да, да, но Китаю нужны трио бандуристов. То есть тот, кто имеет первый чемодан, Чигет, второй чемодан и третий. Ну, сегодня это Путин, Шойгу и Герасимов. То есть все персонажи Китая абсолютно устраивают. И если будет дана команда стрелять, они бомбанут ядерным оружием. И вот в этой ситуации Медведев даже лучше Путина был бы для Китая. То есть, если бы он стал на место Мишустина, ну, на место премьер-министра, то в любой момент можно было избавиться от Путина, и был бы гораздо лучше даже. Но Мишустин в этом смысле для Китая не очень хорош, как я уже сказал, хотя он присягнул, и это было видно. То есть, мы видели, как Си Цзиньпин приехал к Мишустину, вернее, он приехал в Россию, да, но заезжал в правительство, встретился там официально, причем достаточно долго, если так посмотреть разницу в весовых категориях Си Цзиньпина и Мишустина. А да, потом пригласил его в Китай, как обычно, тот съездил, но заскочил к нему в 12 часов утра по московскому времени, а в час дня самолет брал уже курс на Москву. То есть он забежал, поцеловал руку, подписался, где там положено подписаться, что будет сотрудничать с китайскими спецслужбами и прочее. Поэтому, конечно, в этом смысле я абсолютно ничему не удивился. Я выиграл деньги у людей небольшие, правда. Поэтому еще раз предлагаю, чтобы твои аналитики могли, а ты мог тотализатор организовать. Вот говорят, будет Патрушев. Я готов ставить деньги, что он не будет. Причем никогда, понимаешь, вообще никогда.
Потому что... логика такая, зачем Путину усиливать семью Патрушевых, готовя себе...
Да они вообще ничтожество, эти Патрушевы. Ну, помимо Бог, ну, посмотри, они никто. То есть люди, которые ориентированы на Запад, которые с Китаем никак, и с Западом уже никак. То есть, ну какой-то ничтожество с красным носом, которого даже не сделали почетным гражданином города Санкт-Петербурга. Ну, дадут сыну его, и то я сомневаюсь. Да,
может, разговор идет, что он станет вице-премьером.
А?
Разговоры идут.
А мы, я как раз и говорил, что это максимально, что он может, этот вице-премьер по сельскому хозяйству, чтобы воровать дальше. Причем он активно сейчас всю весну посылал зерно Китаю. То есть он вполне устраивает в этой должности, в должности вора и жулика. Он для Китая наиболее хорош. Хотя, я говорю, не факт, что он уцелеет. Не, совершенно не факт. Да, и с Кириенко тоже могут случиться проблемы какие-то. А вот я говорю, с этими, кого любит Китай, никаких проблем случиться не может. Да? Поэтому вот такие дела.
Так, хорошо, оценка понятна. А уже 11 тысяч больше нас, 11,5 смотрят. Спасибо всем, кто в эту пятницу с нами, дорогие друзья. Нам важно, чтобы вы оставались преданными каналу Фейгин Лайф. Не гнушались помогать нашему каналу лайками и подпиской. Не забывайте об этом. Те, кто присоединяется с опозданием, пожалуйста, помните об этом. Ну, хорошо, давай тогда так оценим. Ну, вот Си Цзиньпин не приехал таки, несмотря на свой визит.
Он не мог приехать.
Ну, я имею в виду на 9 мая, хотя известная информация, ну, некоторые СМИ сообщали, что действительно был интерес к его участию в параде, ну и весь набор, да. Значит, ты полагаешь, вот эти переговоры с Макроном, вот эти обсуждения того, что он должен быть вовлечен в переговоры с Москвой, а Путин на следующей неделе, по-моему, уже едет, да, кстати, первая страна для посещения после инаугурации, что он должен быть вовлечен вот в это перемирие по Олимпиаде двухнедельной, которая в Париже пройдет, и так далее. То есть, значит ли это, что Китай, ну вот скажем так, из, ну, такого тайного союзника, ну, понятного паттерна, то есть он лидерское положение занимает, а Москва вассальная, но тем не менее хочет дистанцию соблюдать с Москвой, чтобы не нести ответственность за те фокусы, которые Москва проводит. Или же все-таки у Китая отдельный интерес, ну, то есть я вижу так, что это выглядит как дистанция, то, что Си Цзиньпин по ряду вопросов все-таки не хочет принимать на себя ответственность за действия Путина и действия Кремля в войне в Восточной Европе. Как ты это оцениваешь?
Ну, представь себе, Си Цзиньпин знает лучше всех, что Путин применит ядерное оружие против Запада. Зачем ему мараться? Он миротворец, хотя применит как раз по команде или, так скажем, по желанию Китая и самого Си Цзиньпина.
Какое это выгода получит от этого Пекин, если оружие тактическое ядерное будет применено? Как
на твой взгляд? Почему тактическое? Будет применено, будут все компоненты ядерного оружия применяться. Китай получает исключительную выгоду при ядерной войне Путина с Западом. Смотри, во-первых, начнем с самого главного, ну не самого главного, а с основы. Помнишь Мао Цзэдуна, да, который очень, кстати, любит Си Цзиньпин и хочет его превзойти. Так вот, Мао Цзэдун говорил, что Китай, для Китая наиболее выгодна ядерная война в мире. Помнишь, он говорил, что Китай в этой войне уцелеет, поскольку у него самое большое население. Что делал Китай? Рыл подземные города, делал отдельные города 30-миллионники, в которых проживают 30 тысяч человек. Да? Они стоят, эти города пустые. Заготовил на 6 лет продуктов, в том числе и зерновых, хотя, ну, просто огромное количество еды заготовил Китай на сегодняшний день, да, огромное количество топлива и так далее. В этой ситуации, если происходит ядерная война между Москвой и Западом, США, Великобританией, Европой, Украиной, Польшей, то какую выгоду приобретает Китай? Ну, во-первых, в Азии войны нет, там все классно. В Африке войны нет, тоже классно. В Латинской Америке войны тоже не было, там все классно. Здесь, в Европе, в Соединенных Штатах полная жопа, да? Люди думают о куске хлеба, а Китай думает о том, как стать гегемоном во всем мире. С точки зрения идей Мао Цзэдуна это абсолютно классно. Да? Кроме всего прочего, мы видим подтверждение таких вещей. То есть мы видим взаимодействие Шойгу и Путина со Цзиньпином, очень близкое взаимодействие с теми людьми, которые являются самыми главными, так скажем, друзьями и носителями тайной информации от Си Цзиньпина. Помнишь, 8-9 ноября приезжал мужичок невзрачный, 73 лет, который ни должность никакую серьезную не занимает, ничего. Но он личный друг Си Цзиньпина и приезжал встречаться с Путиным и Шойгу. Зачем личный друг Си Цзиньпина приезжает встречаться и говорить ни о чем? Да? Мы видим массу других признаков подготовки Путина к атаке. То есть на сегодняшний день еженедельно. И я это знаю не понаслышке, это от тех людей, которые работают непосредственно с ядерным оружием, еженедельно проводятся учения. То есть когда они декларируют какие-то учения Южного округа, такая херня, я тебе честно скажу, тактическим ядерным оружием мы видим учения стратегических систем, да, когда открывается, вот как Запад должен понять, что начинается война. Но открываются шахты. Они сейчас каждую неделю открываются. Но подвешиваются бомбы к самолетам. Ядерные и ядерные ракеты. Так их каждую неделю подвешивают. Самолеты поднимаются в воздух и условно летят вдоль норвежской границы. Так они каждую неделю летят так. Путин пропадает. Куда-то нет его. Но должен же он спрятаться в бункер перед ядерной войной. Так он каждую неделю пропадает. То есть приучают, да, такой эффект Павлова, приучают, что это происходит каждую неделю, и ничего не происходит. Что мы видим на сегодняшний день? Что те системы вооружения путинские, которые могли бы отразить атаки Запада, уничтожены. Посмотри, ракеты С-300. У Путина нет противоракетной системы, была старая вокруг Москвы калоша, она 57-го года, она не работает, ну, в современных условиях. И Путин, имея большое количество зенитно-ракетных комплексов С-300, которые, хотя являются системами ПВО, могут работать против ракет, это противоракетные системы в том числе, он все эти ракеты отправил в Украину в качестве ударных. То есть надо быть безумцем. Это ракета, которая может предотвратить ядерный удар, она несет 80 килограмм вещества, он отсылает, чтобы она там условно прилетела в Харьков, в какой-то дом, попала с 80-килограммовой бомбой, вместо того, чтобы защищаться от ракетных систем Запада. Посмотри, Ту-142. Почти 100 самолетов у него. Это самолет-разведчик, Запад, ну, который несет торпеды еще, может нести, в том числе и ядерные, для того, чтобы уничтожать подводные лодки. Запад в 90-е годы вообще не настаивал, чтобы Ту-142 уничтожали. Он аналог Ту-95, но он не является тем носителем, не являлся, которым является Ту-95. И поэтому Западу было по барабану, делайте из них, что хотите. И они так все остались, почти все. И сейчас, к началу войны в Украине, Путин все эти самолеты, которые могли бы уничтожить американские подводные лодки, да, и таким образом не дать американскому флоту ударить по России ядерным оружием, он их все переделал под носители ядерного оружия, под ударные ракетоносцы. То есть подвесили под них весь этот хлам, типа ракет Х-102, и теперь они являются носителями ядерного оружия, вместо того, чтобы защищать от удара. То есть к чему Путин готовится? Если он готовится к отражению атак, он бы, блядь, из Ту-95 сделал бы 142-е, чтобы они отражали удары подводных лодок. А он их сделал ударными ракетоносцами, которые не в состоянии защитить Россию. То есть Путин все бросил на то, чтобы устроить первый удар, и вообще не планирует защищаться, ну, потому что такое ему не поставлено, такая задача Китаем. Китаю пофигу, что будет с Россией, конечно, в результате ядерного, так сказать, обмена, да, от России ничего не останется, но Китай это вполне устраивает.
Так, мы почти 20 минут в эфире, у нас много тем. Значит, последний срок, вот так, как мы назвали эфир, можно и с этой точки зрения оценить.
Да, да.
потому что, ну, это как бы терминальная история из твоей версии, что до ядерной войны дойдет, до ядерного обмена дойдет, то, конечно, это точно будет последний срок. А понимает ли это Путин, что, конечно, это будет ответный удар, и, собственно, что можно в этой ситуации выиграть? Или он закладывается в силу безумия там, на однозначность победы? Но мы все равно пытаемся же с рациональной точки зрения оценить это. Ну, в ядерной войне ведь действительно очень сложно оказаться победителем, тем более, когда у тебя там на боевом дежурстве больше 600 боеголовок, а у той же Франции там около 300, например, да, на боевом, я подчеркиваю, дежурстве, там, сколько их на складах, это второй вопрос. Хотя, естественно, для обмена ударами достаточно пары, тройки, десятки, а не то, что там все 300 и 600 боеголовок задействованы. Соответственно, боеголовки есть и у Великобритании, у Соединенных Штатов, ну и так далее, и так далее, и так далее. На что тогда расчет? На что расчет? И если этого расчета нет, а есть некая там, не знаю, завиральность в том, что мы победим в любом случае, или же шантажом у последней черты Запад сдаст Украину, потом сдаст все страны Восточного блока бывшего СССР, как требовал в своем меморандуме Путин в 21 году в декабре, предъявляя его Западу. Вот что на твой взгляд расчет? Потому что в ядерной войне ведь действительно Москва победить не может. Это объективная оценка.
Но Путин рассчитывает на первый удар и, безусловно, то есть он не рассчитывает на то, что придется защищаться, да, ответного удара он не ждет. Вернее, как, он знает, что он будет, но он не сможет его предотвратить, он прекрасно это понимает. Поэтому, конечно, он будет, с точки зрения систем ядерного вооружения, Путин слабоват. Вот при всем, при том, что у него есть эти баллистические ракеты, и там и Ярсы, и Тополя, и всякие эти булавы, и что только нет. Да, ну, в основном это все производное от советских вариантов. Да? Так вот, все равно он слаб. Почему? Потому что ракета летит подобная 37 минут, за это время успеет все что угодно сделать. Кроме всего прочего, американцы, мы видим, хорошо работают в космосе. Да? И если, допустим, у американцев сейчас, я уверен, что с точки зрения тайного плана есть тайный план по нанесению первого удара, и этот первый удар нанесение тактическими средствами, да, со стратегическими целями. То есть, иными словами, как, ну, бомбардировщики Б-2, да, там 61-ми бомбами бывшие истребители, а сейчас стали тоже бомбардировщиками «Игл», F-15, которые тоже тащат 61-й бомбы, подводные лодки с различными ракетами и так далее. То есть все подходят либо вообще к территории России, да, и бомбят какие-то важные объекты, если это первый удар, либо действуют вблизи, ну, как подводные лодки, а потом уже все остальное, потом уже смотрят по факту. То есть бомбят дивизия РВСН, бомбят флот оставшийся, да, и прочее, прочее. То есть смотрят, ну и бункеры, конечно, 61-ми, 11-ми бомбами долбят бункеры, чтобы там все прекратить, любую деятельность. Вот, это понятно, у них картина складывается прекрасно, у них для этого есть самолеты Б-1, Б-2, у них для этого есть куча подводных лодок, различных систем, которых близко нет у Путина. У Путина тактические средства слабоваты, и до Америки-то они точно не достанут. А стратегическими средствами пулять по Америке, ну, это очень долго. Это Минитмены III прилетят в ответку и очень быстро. И поэтому, конечно, Путин будет пользоваться нетривиальными способами, какими мы знаем. То есть в свое время была подготовка к операции «Немезида». Я очень хорошо про нее знаю, потому что у меня секретные документы были на руках очень долгое время, и я с ними знакомился о том, как готовилась война против США. Кстати, инициатором и разработчиком был Андрей Дмитриевич Сахаров, чтобы ты знал. В этой ситуации моряки просто залупились, сказали, что они не очень хотят убивать много мирных жителей, и как-то ему поставили на вид, и он сам в своих воспоминаниях пишет, что ему было стыдно. Поэтому я вполне допускаю, что путинцы для первого удара будут использовать подводные взрывы. Я допускаю, что они будут использовать самолеты, которые будут иметь вид гражданских, как, собственно, и было там в этой операции Немезита продумано. Я допускаю, что они будут использовать корабли гражданские, торговые, которые будут заходить в порта США под видом торговых судов, а будут носителями термоядерного оружия. Как ты понимаешь, смонтировать термоядерное устройство можно очень мощно. Это не изделие, которое надо нести, его можно смонтировать в трюме, такой зайдет в любой порт Нью-Йорк, например, бабахнет там 50 мегатонн, мало не покажется. То есть Путин 100% будет уже наверняка, он действует нетривиально, поэтому я рекомендую Западу очень внимательно присмотреться к тому, что он делает. И я говорю, что он не имеет тех средств, которые имеет Запад, поэтому и средств обороны подобных он не имеет, поэтому он будет долбить, конечно, наверняка, чтобы успеть первым, чтобы нанести такой катастрофический урон, который не даст возможности ответить по полной программе. Ну, здесь будут задействованы, конечно, и все ракетоносцы, которые Путин пытается сейчас сберечь. Обрати внимание, он хотя запускает там ракеты Х-55, 101 и так далее, которые требуют стратегической авиации, но все равно их очень сильно бережет. Эти самолеты, они у него считаны.
Так, уже около 19 тысяч нас смотрят. Вот смотри, давай тогда вот с такой точки зайдем. Буквально сегодня мы вот наблюдаем, что со стороны Вовчанского направления двигаются российские войска. Но это пока, мне кажется, такая аккуратная разведка обороны. Хотя 4 села уже якобы заняты, но вот пока последнее сообщение об этом. Так долго обсуждавшееся возможное наступление на Харьковском направлении, на Харьков. Ну, можно сказать, что это такая некая репетиция, она пока далеко не продвинулась, но тем не менее. Вот как это увязать? Потому что понятно, что ядерные угрозы, они взаимосвязаны с идущей войной в Украине, но тем не менее, планы Путина сейчас. Вот насколько ядерное продолжение, вот этот шантаж, зависит от успеха весенне-летней операции, которую Москва собирается вести в отношении Украины. И если это будет неуспешная операция, как изменятся эти планы? Потому что первые звонки того, что успех не гарантирован, они хотя бы уже в том, что ну, есть позиция Запада. Американцы выделили таки помощь 61 миллиард. Это сильно помогает Украине. Но она толчками идет, но тем не менее. Второе – это все-таки позиция Великобритании, Лондона, соответственно, и Парижа, которые не отказываются от того, чтобы передавать вооружение, которое могут использовать для ударов по территории Российской Федерации. Ракеты, прежде всего, «Скальп», «Солн Шэдоу». Мы видели, какое напряжение это вызывало. И плюс продолжающаяся инициатива Макрона 26 февраля, фактически третья годовщина, о том, что да, могут возникнуть обстоятельства, при которых контингент определенный французских сил, там это, возможно, французского иностранного легиона, может быть направлен на территорию Украины там, для выполнения целей задач, которые будут поставлены французским правительством. Ну, там ставят условия при прорыве фронта, при обращении официального Киева к Парижу и так далее. Вот на этом фоне и идущих действиях, как это взаимоузывает, какая здесь перспектива на твой личный взгляд?
Не, ну, Путин весьма предсказуем, и как бы это полный идиотизм. Я, честно говоря, ждал, что, ну, может быть, это еще мы увидим, что что-то будет дополнительно. Почему? Потому что, ну, как бы мы давным-давно уже предсказали, что сразу после 9 мая начнутся события, и Путину очень важно было прям после парада, помнишь, как 7 ноября 41 года, после парада все пошли на фронт. Да. Поэтому Путину, конечно, очень важно было выполнить нечто подобное. Мы как бы следили внимательно, и мои соратники присылали огромное количество сведений. Вот я тебе скажу, что более 100 источников, я тебе не совру, заявили, что будет направление на Харьков, направление главного удара. мне не верилось, что Путин такой, потому что я вижу, что он сам взялся рулить, и мне не верилось, что он такой примитивный, да, то есть я понимал, что, ну, наверное, да, но слишком много информации, представляешь, люди, которых везут на учебу, они рассказывают, рядовые солдаты, что их бросят под Харьков, и это рассказывают в конце марта, представляешь, то есть такие вещи совершенно немыслимые, то есть с точки зрения Кадыров, да, со своим тоже харьковским направлением и пальто, которое с него снимали. То есть такое было ощущение, что, ну, здесь батальоны просят огня, да, что они пытаются имитировать какое-то наступление на Харьков для того, чтобы ударить где-то в другом месте, да, но суть в том, что они белгородскую группировку подтянули вплотную туда, то есть эту белгородскую, брянскую группировку подтянули туда вплотную, то есть у них уже не остается никаких шансов, но, кроме всего прочего, я далек от мысли, что там такие стратеги великие, которые, хотя, я говорю, нужно всегда считать по максимуму, потому что с точки зрения, давай вот говорить логично, с точки зрения оперативного искусства, вот как бы действовал я на месте там начальника генерального штаба или там на месте Путина, то есть я бы, безусловно, если, ну, мы ставим задачи какие-то, да, там, или Путин ставит, или кто-то ставит задачи. То есть ему интересна Одесса, как и сказал Кадыров. Конечно, интересно для того, чтобы пробить коридор в Приднестровье и чтобы отрезать Украину от моря. Это главная, важнейшая задача, может быть, даже более важная, чем Киев. Но Киев – это тоже очень важная задача для Путина. Поэтому имитировать нападение там на Харьков, хотя это абсолютно бессмысленно, заходить со стороны Белгородской области и, естественно, Белоруссии, почему он и отдал ядерное оружие Лукашенко, мы сейчас в этом убедились. Если раньше я думал, что он просто на территории Белоруссии держит ядерное оружие, а Лукашенко из себя там крутого дает, что он распоряжается этим ядерным оружием, то сейчас мы получили неопровержимые доказательства, что ядерное оружие находится в руках Лукашенко. И что его самолет Су-24 с бомбами летают совершенно свободно. Там его пилоты, его механики и его работники с ядерным оружием, которые еще в советский период с ним работали и знают как. Они знают коды и пароли от тактического ядерного оружия. Я это железно знаю. Понимаешь? То есть на что Путин мог обменять такой козырь? Ну, не наш, ну, потому что Лукашенко теперь и ему становится не по зубам, да, потому что он может в ответку получить ядерное оружие с этого Су-24, это маловероятно, но такая возможность есть. Так на что может разменять? Ну, конечно, на какие-то действия со стороны Лукашенко. Воевать 40-тысячной армией Лукашенко в Украину не пойдет. Почему? Потому что он хочет воевать в Москве за московский престол. Нахера ему Украина? Она ему совершенно не нужна. Ему нужно сохранить армию, сохранить полицию, чтобы удерживать свою власть бесконечно. Ну и в конце концов при помощи Си Цзиньпина отжать московский престол. Это ему нужно. Поэтому сейчас мы видим такую ситуацию, когда ну, Путин действует как-то очень стереотипно, очень глупо со своим наступлением на Харьков. То есть это можно, я говорю, было бы сделать в виде какой-то вот иллюзии, да, то есть заставить всех поверить, что там будет направление главного удара, а самим пойти уже на Киев, да, и это сделать направлением главного удара. Но мы не отмечаем того количества войск, которое должно быть для этого. Мы предполагали, что тренировки с самолетами «Руслан», которые проводились в декабре с 7 самолетами, а также тренировки с самолетами Ил-76 для посадки на грунт, что это было связано с возможностью развертывания войск в Брянской области и в Украине. То есть быстро перебросить значительные части, то есть самолетами «Руслан», коих у Путина 13 штук, ну или условно 12, потому что там один непонятно работает, нет, ну пусть 10 даже. То есть можно перебросить две бригады за один заход, две бригады совершенно свободно, да, два захода – это уже корпус пехотный, это достаточно большая сила, особенно при условии, что Ил-76 будет вести технику и так далее. Кроме всего прочего, в качестве боевых единиц можно использовать же и не танки, они не нужны в современной войне, можно использовать обычные там вот эти джихад-мобили, которые везде пролезут, куда хочешь проедут, это не танки, которые мы уже видели, герасимовские, которые проехали за три дня 120 километров, все закипели, сломались и так далее. Поэтому мы видим картину, ну, мягко говоря, тривиальную такую, которую легко было предположить. И я говорю, мы говорили, что после 9 мая он попробует, да, там наступать. Ничего из этого хорошего у него не получится. Силы большие, силы разрозненные. Он собрал все, что мог. Вот последние остатки собрал с Северного флота. Вот сейчас еще группа готовится, пойдет. Еще почти 4000 человек, мы знаем, где их готовят, как готовят, и они едут, их там должны обучать кадыровцы и вагнеровцы. Их еще вот только начали, группы, которые пришли, их только начали обучать, кадыровцы и вагнеровцы. Такие важные воины, как кадыровцы, да это же просто обхохочешься, да? То есть сами сидят в Брянской области, никуда не вылазят и при этом, значит, рассказывают, как они должны там какие-то университеты эти спецназа там изображать и прочее. Знаешь, срок обучения в университете спецназа у Кадырова сколько?
Понятно.
Если он вроде задавал. Но самое невероятное к минимуму.
2 недели.
5 дней. Марк, 5 дней, и ты закончил университет Кадырова.
Охуительно.
Просто браво. Причем, ты же понимаешь, деньги платят как за 5 лет. За 5 дней деньги платят как за 5 лет.
Ну, а модель выпускника, вот как, сколько она живет на поле боя такого обученного?
Я не знаю, думаю, что разницы нет, что такие мобики прошли курс молодого бойца, что такой выпускник университета. Какая разница, его так же замочат. И Путин, конечно, будет очень неудовлетворен. То есть он сейчас вот он взялся рулить сам лично. И как бы он считает, что его сам Бог ведет или сам черт, я не знаю. Он же себя считает повелителем ужаса, как у Нострадамуса записано. Да? Помнишь, 72-й, 10-я центурия, 72-й Катрен, где с ней после 7-го месяца 99-го года с небес спустится повелитель ужаса и так далее. И Путину Сурков внушил, что вот он и есть повелитель ужаса, а как он должен повелевать? Ну, наверное, при помощи ядерного оружия, и вообще он должен же как бы ужас внушать и вот своими атаками, а тут он раз проиграл наступление на Киев. Теперь он, ну, он может сказать, это там виноват Герасимов, там Шойгу, еще кто-то. Теперь взялся сам, и когда сам сейчас обосрется, ну, наверное, очень серьезно будет себя чувствовать. Мы имеем данные из окоп, я более скажу, мы помогали достаточно большому количеству дезертиров сбегать, да, причем в совершенно невероятных условиях даже одного из окопа удалось вытащить. Я до сих пор сам не верю, что такое может быть. Причем просто давая советы близким родственникам, как сделать, чтобы этого дурака вытащить. Но надо сказать, ты знаешь, вот прям я могу сказать, когда были минимальные потери там в подразделениях определенных, там такие ватники все были, тебя копытами в грудь били. Сейчас обращаются многие, причем обращаются, там брат воюет 2 года. Ну, осенью будет 2 года. Помогите вытащить. Блин, Ну, то есть, ситуация какая? Человек уже прижился, уже все нормально, начинаешь выяснять, а что случилось? А оказывается, всех убили в той команде, в которой он воевал, а начальство не может понять, а почему его-то не убили. Ну, да. Говорят, ну ты что, а что тебя-то не убили? А он что-то не хочет, чтобы его убили. Понимаешь? И разумно как-то рассуждать. И ты знаешь, они... Вот эти ватники очень изменили свою точку зрения. Сейчас бегут все направо-налево. Я говорю, я устаю каждый день давать. Если раньше я консультировал в основном вот зычков, которые там их ну, заставили подписать контракт, отправили на фронт, и среди них, Марк, есть вообще невероятные люди, просто невероятные.
А в чем их невероятность?
А в том, что, представь, он в тюрьме подписал контракт, ну, то есть, сказал, ну, все, да, приехал туда и говорит, да пошли вы нахер, я не пойду в атаку. Ему говорят, как ты не пойдешь? Да мы тебя расстреляем, да мне похеру. Они его сажают в яму, держат его в яме в подразделении военной полиции, вытаскивают на работу, он хоть там где-то у них работает и нахер всех посылает.
Ну, а что они его не расстреливают? Ведь факт,
не знаю, вот вопрос, не знаю. Может быть, они рассчитывают, что сломают таких людей, представляешь? Но я тебе серьезно скажу, я ну, уже несколько раз такие вещи отмечал, причем там такая неразбериха, что люди, которые находятся в окопе, умудряются выйти на связь. Представляешь, говорят, все, вот край, да, помогите.
А у них есть телефоны или что?
Да, телефоны.
То есть просто телефоны, либо какие-то трофейные, либо сами как-то проносят. Потому что, насколько я понимаю, там радиоконтроль, он заключается и в том, чтобы не допускать через сотовые сети, там, фиксируют звонки. Ну, понятно, прослушивает украинская сторона, но и россияне прослушивают, таких выявляют. Там контрразведка работает, ФСБ.
Не только контрразведка, там целая куча всех.
Ну да, много всего, да. Ну, как бы, есть такие, на твой взгляд, настроения окопные, что типа... Ну, как-то подыхать уже надоело. Или
это... Я могу тебя связать даже с человеком,
ну, который... Пишут, мне тоже подписывают, но такое какое-то.
Я могу прям связать, он тебе фотки пришлет, видео пришлет. Мы у него информацию просим, он нам дает. Ну, мы иногда украинской стороне подбрасываем, если это что-то интересное. Понимаешь, поэтому сейчас мы видим, что там огромное количество людей разочаровалось. Они не готовы пока, я тебе честно скажу, то есть вот когда ведешь разговоры, готовы ли они обратить оружие против путинской мрази? Нет, пока не готовы, но бежать готовы.
А это страх, а это идейное там, непонимание ради чего, это, ну то есть вот грубо говоря, вот
это...
на убой. А чем вот они руководствуются для того, чтобы вот, ну, как бы не поддерживать?
Все. Это не понимаешь, что? Это неверие в то, что вот если они там как бы что-то устроят, что их кто-то поддержит, то есть они говорят, да нас прям сразу сактируют и все, понимаешь? То есть если бы у них была уверенность, что вот такие очаги возникнут по всему фронту, я уверен, что многие бы рискнули. Ну, те, кто уже совсем отчаялся, они бы рискнули. Я в этом даже не сомневаюсь.
Ну, вот смотри, они Пригожина воспринимали в качестве вот такой фигуры? Вот,
как спасителя фигуры. Воспринимали. Как вот сейчас вот эти...
4 июня для них было вот возможностью избавиться от всей этой войны, сняться с окопа, не быть убитым, там, не знаю, ну, условно
да. Говоря, спустя год. Вот несколько из дезертиров, с которыми мы имели дело, они говорят, что в этот момент находились на фронте, и очень многие связывали с этим восстанием, связывали свою судьбу и говорили, когда это все рухнуло, было такое жуткое разочарование. Многие сказали, что все, как бы без вариантов, теперь погибнем 100%.
То есть... На твой взгляд, за эти 2 с лишним года настроения точно менялись? Потому что разные оценки, разные экспертизы по этому поводу существуют. Кто-то, вот мы видим, как работает Владимир Золкин, журналист, работает с военнопленными, а зачастую складывается картина абсолютно обратная. То есть там какая-то материальная мотивация, родственники, которые готовы сдавать там за машинку своих близких, там, где там, говорит, карточка, куда твоя зарплата делась. Ну вот, как бы не скажешь, что у этих людей есть ощущение, что если бы они не находились в плену и не разговаривали, их не разговаривали вот так, что да, вот, да, конечно, не хотел умирать, отправили, мобилизовали, а сидя в окопе, ну, как бы его и не касаясь, пока не убили, и, слава богу, зарплата течет, вот такого. То есть вот я не понимаю, где у них, с учетом того, что, ну, хорошо, ну, не 450 тысяч погибло, а хорошо, а если 150 тысяч погибло, а если 200 погибло со стороны российских вооруженных сил, погибло военнослужащих, личного состава утрачено, и что? Это что, мало, что ли? То есть вот, ну, а отдают они, на твой личный взгляд, как тебе кажется, вот как ты это себе представляешь, отчет, что это гигантские цифры, и война не заканчивается, уже третий год идет. А хорошо, сколько погибнет за, там, не знаю, за 3 года, за 4, ну, то есть помножая еще на какое-то количество, ну, меньше-то не станет. И странное ощущение, вот человек сидит в окопе, он мобилизованный в сентябре 2022 года. О чем он вообще? Пытаемся как-то реконструировать его сознание. То есть за какую родину он в чужой стране воюет? Понимаешь? Путин встает и, значит, заявляет. Вы, говорит, защитники нашего. Какую родину вы защищаете? Где? В чужих пределах? Каким образом Авдеевка может стать вашей, значит, защитой родины? Как это укладывается в голове людей?
Ну, у них сейчас ничего не укладывается. У них полное уныние. Путина они ненавидят в большей части своей. Понимаешь, Золкин имеет дело с теми, кто попал в плен. Не сдался, не побежал. А кого схватили. И они там еще из себя что-то... Они же понимают, что их обменяют. Марк, это очень важный момент. Они понимают, что сейчас они что-то наговорят.
Ну да, потом
пошел. И потом их обменяют и кувалдой по башке. Зачем ему это надо? Если бы он 100% знал, что его не обменяют, а он 100% знает, что его обменяют.
Понимаешь? Ну, вот я имею... Что же надо домой возвращать?
Да, конечно. Я имею дело совсем с другими, так сказать, людьми. Я могу вот как бы с какой-то группой, да, ну не с группой, там с несколькими могу дать тебе связь, ты можешь даже их потом пригласить в эфир. Они могут рассказать о том, как они воевали, как они бежали оттуда, да, и так далее. То есть это люди, которые, ну, первоначально были ватниками безумными, которые ура, Путин, потом Путин гнида, но с Украиной надо воевать, а потом а нахера мы воюем с Украиной. То есть вот так приходит переосмысление, да, вначале Путин молодец и надо воевать, потом Путин козел, а потом, а зачем воевать-то? Воевать не надо, надо бежать, сломя голову. Причем вот ты говоришь, что родственники там хотят, чтобы убили кого-то, получить машину. Ну, убили, такие есть и очень много. Но к нам обращаются другие, родственники которых готовы все продать, отдать последние деньги, только чтобы вытащить человека и чтобы он не погиб. Это очень... Сейчас я с этим сталкиваюсь каждый день. Это жители Якутии, это жители Бурятии, это жители центральных черноземных районов. Я точнее не буду называть. Раньше это были только, значит, заключенные, но касалось только заключенных, то сейчас нет, сейчас это большая часть, это именно люди, которые сами по зову сердца, блядь, подписали контракт и достаточно долго воевали, а теперь хотят оттуда слинять.
Интересно. Нас уже 25 тысяч смотрят, и около 8 тысяч поставили свои лайки. Сегодня пятница, еще раз напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Подпишитесь на канал Фегинов, на канал Народовластия Вячеслава Мальцева. Ну вот, подытоживая все, что мы с тобой говорили, все очень уместно сегодня, 10 мая, попытаться увидеть конец этой системы. Ну, честно скажу, иммиграция, ты видишь, особенно политическая, в совершеннейшей прострации. Да, сказать, все в ожидании худшего. Ну, это всегда так. У людей захлестывает ностальгия. Люди хотят хоть как-то повлиять на весь этот ужас и ад. Да? Кто-то ищет в этом аду какие-то приметы надежды или чего-то еще. Ты как сам видишь, так сказать, для Путина, с учетом его возраста, с учетом его положения, с учетом ситуации на войне, с учетом отношений мира, каков запас его прочности? Потому что мы обсуждаем все время, ну, как бы войну, внешние факторы, ядерное оружие. А вот внутри России, потому что внешне выглядит очень все монолитно. Внешне выглядит так, что поколебать его власть вообще мало что может. В принципе, никаких внутренних факторов получается нет. Потому что ситуация только усугубляется, потому что он себе выписал 87,5% на прошедших 17 марта выборах, он убил выступившего против него Пригожина, да, и тем самым запугав остальную часть, которая элиты, окружение, которое, ну, может быть, скажем так, не то, что они там как прозападно настроены или проукраинские, но война-то им точно не нужна, потому что она их не обогатила, она их не обезопасила, она не дала им ничего, она скорее отняла. И вот его положение выглядит очень-очень стабильным, я бы так сказал, понимаешь ты что? Вот как ты видишь его конец? Как ты видишь все-таки, если это, ну, ядерная война, сценарий ты описал, а внутренние какие-то факторы, внутренние проблемы, которые могут привести, собственно, к какому-то качественному изменению, и надежда появится у всех.
Не, ну я бы его, конечно, хотел видеть в трибунале, в московском, да, чтобы его посадить на кол, но это мое желание. Ну, это скорее всего, этого не будет, скорее всего, мы его прибьем, другого варианта у нас просто нет, потому что, ну, если смотреть, что поставлено на карту, если хотя бы даже стоит на карте Россия, да, то уже надо гандосить этого гада. А если говорить о том, что он может применить ядерное оружие, вообще никакого шанса у него спастись нет, поэтому, ну, я рассчитываю, что мы его все-таки сактируем, может быть, кто-то еще подключится. Что делать людям? Вот ты сказал, что там люди. Да, я вижу две категории людей. Я каждый день общаюсь сейчас с огромным количеством людей. У меня крыша едет от того, что, потому что это и днем, и ночью, и сейчас у меня гораздо меньше всяких эфиров, а работа на земле. То есть партизанская деятельность выросла невероятно, совершенно невероятно. Честно говоря, эта система, если бы не была самоуправляемой, то я уже даже не понимал бы, как с этим, так сказать, действовать, да, потому что опыт такой настолько новый, настолько невероятный вот для меня, да, то есть я какие-то выбрал для себя группы каких-то людей, и мы с ними взаимодействуем, остальные либо действуют самостоятельно, либо как-то сами что-то формируют, то есть это саморегулируемая система, и каждый день у меня сотни людей на связи, и я вот вижу только одно. Те люди, которые действуют в партизанской борьбе, действуют активно, с огромным риском для жизни, потому что уже были у нас случаи, в том числе и закончившиеся трагично, закончившиеся смертью партизан, и это нельзя отрицать. И вот те люди, которые действуют на грани фола, они счастливы. Ты даже не представляешь, какой. И вот мне сегодня один человек звонил, который, ну, находился в очень таких плохих условиях с точки зрения возможности попасться путинцам в руки, и мы его берегли, чтобы они его не выловили, а он меня доставал. И вот я получилось так, что он получил сразу три задания. Одно выполнил, тут же второе, третье, и на подходе четвертое. И он мне звонит, и я думал, что он мне скажет, что там, Вячеслав, там как-то это передохнуть и так далее. И он мне сказал: Вячеслав, спасибо огромное за доверие. Я вот сидел, так мне было плохо, а сейчас я на подъеме, моя жена на подъеме. То есть обычно как женщины своих мужей за дурачков считают, да, а тут муж партизан, понимаешь, она смотрит на него влюбленными глазами, особенно если она так же мыслит, она понимает, что этот человек, ее муж, он действует в интересах своего народа, в интересах своей родины, и что он рискует своей жизнью, свободой, и делает это сознательно, не из меркантильных побуждений, представляешь? То есть это очень-очень, конечно, важно, это очень поднимает. И другая совершенно сторона – люди, которые в уныние впали, да, то есть они не видят выхода, они звонят, вот, Вячеслав, простите, мы там давно с вами в партии, там туда-сюда, но мы не занимаемся партизанской работой, у нас уныние и так далее. И как-то для таких людей я нашел выход, то есть мы действуем, я открыто могу сказать, действуем системно, то есть вначале у нас кто-то приходит вот из таких людей, кто боится заниматься непосредственно партизанской работой и акциями, они занимаются разведкой, они снимают, фотографируют, выясняют, некоторые совершенно уникально, и сейчас они готовы уже непосредственно к партизанской борьбе, то есть к акциям, к акциям саботажа, вредительства, диверсий, но я их не использую, потому что они оказались суперскими операторами, они оказались какими-то невероятными разведчиками, наглыми, то есть они мне пишут, один человек, я вот такой трусливый, вы меня простите, я ему ставлю задачу, и вдруг он мне приносит, присылает видео, от которого я вообще шалею, то есть там такой наглец, я бы никогда не сказал, что он трусливый, ну, дерзость это... Очень важная, конечно, особенность, она иногда спасает жизни нашим партизанам, именно дерзкое поведение такое, когда человек бы другой испугался и попался бы, а этот за счет своей дерзости, в общем, проскакивает, и это очень здорово.
Ну что же, мы 55 с небольшим минут в эфире были, 20, почти 6 тысяч человек прямо сейчас нас смотрят, около 9 тысяч поставили такие свои лайки. Просьба огромная к нашим зрителям все-таки ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Кто-то через мессенджеры посылает, особенно те, кто в России. Пожалуйста, подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Народовластия Вячеслава Мальцева. В описании к этому видео по имени Вячеслав Мальцев. Вы по этой ссылке проходите, подписывайтесь, смотрите эфиры там. Ну что, Слав, спасибо тебе огромное за этот пятничный эфир. Найдем возможность снова поговорить. Да. Как будет событие, приходи, всегда ждем.
Спасибо. Одну ремарку можно? Вот обращаюсь к тем людям, которые за рубежом. Нам очень нужны такие люди, поскольку они имеют возможность делать какие-то звонки в Россию и так далее. Но мы научим, как это делать, чтобы они в недосягаемости путинского режима. У нас недостаток таких людей, хотя достаточно много мы вывезли людей за рубеж, но надо сказать, многие, кто занимается такой телефонной работой, очень быстро перегорают. И я не знаю, почему, с этим мы еще не разобрались, но у нас очень большая проблема. Вообще, если хотите партизанской деятельностью заниматься, милости просим, смерть тиранам, власть народу, слава Украине. Сейчас положено говорить, когда Путин начал наступление, надо обязательно поддержать украинских парней, пусть они накрутят там хвоста этим придуркам. А придуркам скажу, бегите с фронта, убегайте по-любому, и разворачивайте оружие против Путина.
Ну, нельзя не поддержать эти слова. Всем, дорогие друзья, спасибо, Слава, спасибо и до свидания.